кабинет, располосованный лучами солнца с высоким окном на бульвар, вошли осторожно, не шаркая сапогами. Без шума расселись в кожаных креслах на стульях вокруг письменного стола. Все озирались на стены, завешанные разрезами шахт, чертежами врубовых машин, глядели на модель отбойного молотка на стенде. Многое здесь отдаленно напоминало кабинет матчасти военного училища. Константин мигнул Сергею, смешно скривив щеку, будто зуб заболел, прошептал.
«Разумеется, занятные игрушки, а я без дыма горю. Мне на базе в 2 часа быть, как часы, закон, а я тут болван болваном, ужасаюсь твоей наивности».
«Езжай», — сказал Сергей. Константин скривил другую щеку. «Страдаю, за друга готов я хоть в воду». Декан между тем потрогал пресс-папье на чистеньком столе, пощупал стекло, изучающе посмотрел на пальцы, есть ли пыль, после чего внушительно повернул ко всем табличку на чернильном приборе «Курение для шахтера – вред».
«Вы что там кривитесь, товарищ в кожаной куртке? Мух отгоняете?»
– четко спросил он, вытянув худощавую шею с заметным кадыком.
«Это что ж, по-фронтовому?»
«Совершенно верно», – смиренно ответил Константин.
Засмеялись, но декан, не улыбнувшись даже, сцепил на столе руки, уперся в них подбородком, заговорил.
«Так вот, подготовительное отделение заполнено, забито, мест нет. Нет их. И не понимаю, почему вы атаковали наш институт. Во имя чего? Профессия горного инженера тяжелейшая. Это всем понятно? Половина жизни эксплуатационников проходит под землей. Каменно-угольная пыль, мокрые забои, газ метан, грохот, все время грохот, шум конвейера, машин, частенько жизнь в медвежьих уголках за 3-9 земель, и все время опасность, риск, бывают завалы, подземные пожары. Есть из вас такие, которые хотят рисковать жизнью после войны? Есть? Молчите? Так вот».
Декан отнял руки от подбородка, торопливыми щелчками сбил пылинки мела с бортов пиджака, продолжал тем же тоном.
«Так вот, другое дело бухгалтер. Отработал 8 часов, портфель под мышку, а дома жена, горячие щи и непотрескивающая кровля, а крыша над головой. Хочешь, жену под руку и в кино? Хочешь, валяйся на диване с газеткой, слушай радио? Заманчиво? Весьма».
Декан одернул галстук, рывком привалился грудью к столу.
«А куда рветесь вы? Ни сна, ни покоя. Только насел на щит, тут тебе звонок. Бросай щи, беги в шахту. Конвейер остановился. Только жену собрался поцеловать. А нет, стук в дверь, телефонные звонки, паника, завал. Ну как? Радостно? Оптимистично? Нравится? Вот вы, например, товарищ в кожаной куртке. Что вас манит именно в этот институт? Что греет? Какое солнышко?»
Константин вздохнул, заложил ногу за ногу, рассматривая кончик покачивающегося сапога, невинно поинтересовался.
«Меня лично, товарищ декан?» «Вас лично. Именно вас. Меня зовут Игорь Витальевич. Фамилия Морозов. Вот так вот».
«Очень приятно, Игорь Витальевич», — вежливо склонил голову Константин.
«Моя фамилия Корабельников. Меня лично ничто не манит». «Не манит? Вас лично не манит?» — переспросил Морозов и стремительно выкинул свою длинную руку в сторону двери. «Тогда прошу вас выйти вон немедленно и взять у секретаря документы, если вы их сдали».
«Спасибо, но я не сдал документы».
Константин воспитанно и невозмутимо поклонился, шепнул Сергею на ухо. «Веселенькое дело, я все же подожду тебя. Пропадай, база.
Прошу прощения, Игорь Витальевич, меня ждут производственные показатели».
И не спеша вышел, поскрипывая кожаной курткой, самоуверенно покачивая широкой спиной. Танкист, сидевший справа, взглянул на Сергея. В золотистых зрачках заиграл отчаянный огонек. Коленом толкнул морячка. Морячок полировал рукавом бушлата трубку. Открыл крышечку, щелкнул ею и снова закрыл раздумчиво. Парнишка в кургузой шинели, заметной нелепым заячьим воротником, белесое круглое лицо было влажно, глядел на декана с испуганным и уважительным заискиванием. И в эту минуту Сергей понял, что все они пришли сюда с такой же неясностью и неопределенностью, как и он сам. А Морозов говорил, кулаком отстукивая по краю стола.
Смею заметить, в профессию выбирают как жену один раз и на всю жизнь. В вашем возрасте это следует зарубить на носу. Вариант случайности отпадает. Добавлю к этому, открываются подготовительные отделения в строительном и авиационно-технологическом институтах. Тем более, повторяю, что подготовительное отделение нашего института переполнено. И тем более, что на ваших лицах я вижу вариант случайности. С удовольствием выслушаю вопросы. На вашем лице я вижу вопрос, товарищ в бушлате. Ваша фамилия?
Косов. Григорий. Разрешите вопрос? Морячок, оттолкнувшись от кресла, прочно расставил ноги. Носки ботинок накрывали огромные клёши. И когда заговорил, казалось, напряглась грудь под расстегнутым бушлатом. Синие глаза вспыхнули усмешливой недобротой.
«Конечно, я извиняюсь, но вы воевали, товарищ декан?»
«Мое имя, отчество Игорь Витальевич. Декан — не военное звание. Я воевал 2 недели под Смоленском. Остальное время воевал с породой, с водой, с углем, в Караганде. Вопрос не исчерпывающий. Но добавлю, в этой войне, Косов, воевали все. И я не разрешу прикрываться с шинелью, как броней. Так-то и никаких поблажек, и никакого размахивания фронтовыми заслугами. Для меня все равны. Все!»
«Значит, все равны? А вас не хоронили, товарищ декан, в день вашего рождения?» — низким баском спросил Косов. «Ваша мать не получала на вас похоронку? И после войны грузчиком и носильщиком вы не работали?»
«Конкретнее», — оборвал Морозов.
«Вас устраивает профессия горняка, уважаемый товарищ Косов?»
«Конкретнее. При всем к вам уважении я могу трахнуть кулаком по столу», — договорил Косов и сел плотно на свое место, откинул борт бушлата.
«Благодарю вас. Вы можете идти, Косов», — сказал Морозов.
Косов пососал трубку, ответил независимо. «Я посижу».
«Ну что ж», — Морозов обежал взглядом комнату. «Все разделяют точку зрения Косова? Все будут стучать кулаком по столу? Все будут требовать извинять медалями? Может быть, кто-нибудь скажет о тыловых крысах, о тыловых бюрократах? Вот вы, что думаете вы? Вот вы в офицерской шинели, ну-ну, давайте!»
Было декану лет за 30. На бледном лице морщинки утомленности. Его колючая манера говорить и неприязненно отталкивала, и в то же время притягивала. Все менял взгляд, подчас иронически умный, живой, подчас усталый, как у человека, хронически страдающего бессонницей. И Сергей, увидев жест Морозова в свою сторону, ответил: «Наши медали здесь ни при чем. Хотя мы можем требовать».
«Вы тоже будете требовать?»
«Я нет», — сказал Сергей уже спокойнее. «Если у вас в институте все переполнено, зачем сюда рваться? Нет смысла. Вы сказали, есть другие подготовительные отделения. Мне все равно». Он не лгал ни самому себе, ни Морозову. Но, сказав это, заметил повернувшиеся к нему удивленные лица и вдруг почувствовал, что будто разрушил сейчас что-то. Морозов быстро спросил:
«Зачем же вы пришли? Ваша фамилия?»
«Пришел из любопытства. Узнать. Моя фамилия Вохнинцев.
Адрес подготовительного отделения авиационно-технологического института – Москва, земляной вал. Запомнили? Впрочем, разговор идет к концу. Можете посидеть, Вохминцев. Многое проясняется. Так, прекрасно. Великолепно!» – заговорил он размышляюще.
«Так, прекрасно», – сказал он, барабаня пальцами по столу.
«Просто великолепно».
«Я говорил только о себе», – сказал Сергей. В комнате молчание. Потоки солнца лились в окна, и белым потоком сыпались пылинки, струились в световых столбах над плечами Морозова, а пальцы его все барабанили по краю стола. Всем слышен был их стук.
«Нет-нет, не слушайте их!»
— раздался из глубины комнаты, похожий на петушиный вскрик, голос. И вскочил в углу парнишка с заячьим воротником на шинели, и, вскочив ладонью, махнул по сразу вспотевшему носу, растерянно вытаращил глаза.
«Это что же? Все тут говорят, героев из себя ставят, а сами, небось, кулаками ишь будут трахать, знают таких. А я из Калуги, пусть они не хотят, а я хочу, у меня отец на шахте».
И, оборвав бестолковую свою речь, Парнишка утер влажные округлые щеки, исчез в углу, представился оттуда.
«Морковин моя фамилия!» «Я бы с тобой, мальчик, в разведку вдвоем не пошел!» Внятно, однако не вынимая трубку изо рта, произнес Косов. «Да у него ж мыслей гора!» — сказал Подгорный. «А я с тобой! Пусть я не воевал!» — по-петушиному колюче выкрикнул из угла Морковин. «Вы здесь не командуете! Думаете, только вы воевали!»
Морозов краем пластмассового пресс-папье звонко постучал по железному стаканчику для карандашей. С лица его сошла усталость, оно оживилось.
«Так, все ясно. Все хотят курить, озлобились не куривший. Вынимайте папиросы. С вами бросишь курить, голова распухнет. А ну, у кого табак?»
Он неуклюже выдвинулся из-за стола, вытянув длинную шею, выискивая, у кого бы взять папиросу. Тут же перевернул объявленице перед чернильным прибором. Вместо «Курение для шахтера вред» появилась надпись «Можно курить». Достал у кого-то из пачки дешевую папиросу, веселее сказал:
«Гвоздики курите. Небогато, но зло. Можете сдавать документы. Все. До свидания. Ничего не обещаю. До свидания. Зайдите послезавтра».
И закашлившись, с отвращением смял папиросу, бросил ее в чистейшую пепельницу, потом ладонью, как веером, разгоняя дым, скомандовал:
«А ну, курить в коридор! Марш!»
Сергей вышел. В приемной Константин, уже по-хозяйски разместившись на диване перед столом секретарши, поигрывая линейкой, таинственно рассказывал ей что-то. Видимо, выдавал светский анекдот. От улыбки полукруглые бровки секретарши наползли на лоб. Но тотчас, заметив выходивших из кабинета, она сделала строгое лицо, сказала Константину:
«Оставьте меня смешить!» И отобрала у него линейку. «Вы меня заговорили!»
«Я вас оставляю и приветствую, Людочка! До встречи!»
Константин запахнул куртку, победно щелкнул молнией. «Очередной флирт», — подумал Сергей и сказал: «Поехали, Костька, все». Когда вновь прошли пустые, пахнущие табачным перегаром институтские коридоры и вышли из подъезда на студенный декабрьский воздух, Константин сплюнул, хохотнул:
«Ну, цирк! И что же ты решил?»
«Это сложное дело».
«А именно?»
«Посмотрим». «Запутал ты все, Сережка», — сказал Константин, залезая в кабину.
«То, сё, пятое, десятое, сам запутался и меня вдрызг запутал. Куда тебя прет? Что тебе с шофером, денег не хватило бы?»
«Хватит убеждать, как-нибудь сам разберусь». Замолчали. Константин включил мотор.